Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта. В гостях у нас Илья Попов, основатель сервиса волонтерских путешествий «Good Surfing». Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
«Good Surfing». Как устроен этот проект?
Да, немного подробнее расскажу, чтобы было понятно, потому что вроде бы просто какое-то непонятное слово.
Звучит уже очень любопытно, и есть за что зацепиться на самом деле.
Ну, здесь, да, корень у нас good – это хороший. Мы про добрые дела вообще, про то, чтобы люди могли примерить на себе чужую какую-то жизнь без каких-либо последствий и делать при этом добрые и хорошие поступки. Если к сути, что это такое? Мы сами очень любим путешествовать, и сейчас это прям становится трендом, но уже для людей недостаточно просто лежать на пляже, а важно как-то погружаться в местную культуру, что-то узнавать новое, получать новый опыт. И вот мы поняли для себя, что волонтерские путешествия – это как раз именно то, что и нам самим нравится, и нужно людям. То есть вы отправляетесь в путешествие куда-нибудь либо по России, либо за рубеж, и вместе с тем не просто отдыхаете, а делать что-то полезное там, для некоммерческой организации, для принимающей стороны, которая вас там принимает, это для археологической экспедиции, может быть, для заповедника или национального парка и так далее. То есть вы и путешествуете, и делаете что-то новое, и чему-то учитесь, и получаете удовольствие, и делаете полезное. И мы создали поэтому сервис, который помогает такие путешествия найти, соответственно, зайдя просто на сайт и выбрать, куда поехать, найти и подать заявку. А для тех, кто хочет принимать таких добровольных путешественников, возможность показать свой проект, чтобы его видели тысячи волонтеров-путешественников, и найти таких путешественников.
А какие направления у вас есть?
Вообще, на самом деле, разнообразные. У нас как основа и заключается в том, что вы можете пригласить к себе добровольца-путешественника при условии, что вы дадите возможность ему проживать у вас и как минимум хотя бы питание, да? Но есть различные условия. Это направлено на именно добровольцев или путешественников, которые не живут у вас в городе или в регионе. То есть вы приглашаете именно из другого города, региона, страны, там, пока только с этой планеты. И, соответственно, возможности такие различные представляются, и кому что интересно. Это волонтерство в заповеднике национальных парков очень такое широко у нас представлено. Это, например, в археологических экспедициях тоже вот один из моих любимых тем. Это возможность волонтерства на ферме, то есть когда вы ухаживаете за животными, помогаете в фермерском хозяйстве, там, например, добываете мед там где-нибудь на Алтае. Либо даже это может быть серфинг-школа на берегу Тихого океана, на Халахтырском пляже на Камчатке, тоже набирает волонтеров. И вы можете туда отправиться или там какой-нибудь кемпинг парапланеристов в Башкирии. То есть возможности большое количество в зависимости от того, что вам нравится.
Отлично. Ну, тогда еще вернемся и подробнее обязательно поговорим о разных направлениях. Сколько лет существует ваша организация?
Немножко расскажу об истории возникновения проекта. Я сам историк по образованию и преподаватель истории в университете Казанском. И, соответственно, у меня после первого курса была археологическая экспедиция, мне она понравилась. Потом я поехал в экспедицию Пурбажин, такая в 2008 году была очень интересная, это организованная в Туве, тогда еще министром МЧС Сергей Крюев Шойгу. И мне это захватило идею, мы начали ездить там с друзьями по разным экспедициям, археологическим прежде всего, вот, которые были организованы и Русским географическим обществом, и поняли, что мы собрали для себя информацию определенную, куда можно поехать, но на все, естественно, поехать не можем, потому что у нас время ограниченное в жизни. Поэтому мы решили, что надо выкладывать просто эту информацию, может быть, друзьям нашим это понравится, мы решили ВКонтакте запустить
паблик. В интернет, социальные
да,
сети, да?
Да, ВКонтакте, ага. Там, в социальные сети запустить паблик, который был посвящен тому, какие есть возможности, просто для, чтобы поделиться с друзьями. Это было 2014 год, 20 апреля. Для нас было неожиданностью, что оказалось, что это много кому интересно, потому что мы думали, что будут только наши друзья, а сейчас там больше 80 тысяч человек, которым это прям глубоко близко.
И вот меня как раз и привлекло вас, кроме всего прочего, то, что у вас достаточно большое сообщество активных людей.
Да, мы очень гордимся тем, что получилось собрать единомышленников, и поэтому мы активно пытаемся развивать сообщество, не только это социальные сети. Понятно, что в какой-то момент, в 2018 году, мы поняли, что необходимо делать сайт, чтобы это было удобнее, потому что уже поиск ВКонтакте удовлетворял все возможности и необходимый функционал, который хотелось бы реализовать. Поэтому мы запустили сайт goodsurfing.org, который сейчас хорошо работает. А в дальнейшем для развития сообщества мы даже запустили клуб путешествий со смыслом. То есть это такие вот в любом городе, в любом населенном пункте человек может создать такой клуб путешествий со смыслом, то есть такое сообщество единомышленников, чтобы где встретиться, обсудить какие-то путешествия, которые случились или те, которые запланированы. Вот они у нас в нескольких городах сейчас существуют. И вот в Москве, Петербурге, Мурманске, Владимире, Чебоксарах, Самаре и, получается, еще в Красноярске, вот так вот, и в Казани, да.
Так а сколько все-таки проект существует?
Получается, с 2014 года мы считаем, ведем свое летоисчисление, да, когда был открыт паблик, это 7 лет уже мы отметили в этом году, и, соответственно, как сайт, как сервис, он существует 3 года.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Как вы считаете, почему сообщество так быстро разрасталось, и связано ли это с каким-то новым трендом, или тренд уже давно возник, а вы как раз его подхватили? В общем-то, ехать в путешествие и получать там больше, чем набор каких-то красивых картинок.
Ну, следует отметить, что на самом деле сообщество в социальных сетях, посвященное таким путешествиям со смыслом, несколько, да, мы не единственные, и это нас радует. Это подчеркивает только то, что у людей есть реальная в этом потребность, это не какая-то искусственная созданная организация, это действительно у людей есть возможность с помощью социальных сетей или с помощью ныне сервиса такие возможности найти. И просто развитие интернета волей-неволей подтолкнуло, чтобы не мы, так кто-нибудь другие бы это сделали. Это потребность общества, это нормально. Почему это обществу интересно? Потому что люди ищут смысл как можно больше. Ты можешь работать на хорошей работе, получать большую зарплату, но хочется сделать что-то руками, например, там лавочку для бабушки в деревне. И чувствуешь от этого глубокое удовлетворение собственной жизни, удовлетворение того, что ты не просто так приехал, например, как путешественник или как турист, что ты сделал хорошее. Это заложено в людях. Мы считаем, что люди сами по себе добрые и хорошие. Из этого исходим, поэтому это успех проекта в этом заключается во многом.
Людей, которые хотят свой отпуск, свои 2 или 3 недели провести где-то в деревне, созидая, что-то помогая, становится больше, на ваш взгляд?
Думаю, да, это становится определенным трендом. Это связано еще и с тем, что такое определенная урбанизация общества. Например, у нас есть много отзывов, когда там мамы, например, рассказывали, что вот они хотели поехать на проект там, или едут на проект, например, на ферму, чтобы показать детям, как вообще огурцы растут. Потому что вот не у всех есть там бабушка в деревне с домиком, а прикоснуться к природе и показать детям, например, о том, как это вообще происходит, как вот вообще доить козу для того, чтобы сделать сыр. Это что-то живое, натуральное, настоящее, и это отличный отпуск. И если, например, в западном обществе это превращается в какой-то очень дорогой экотуризм, то у нас это в том числе развивается при помощи того, что люди помогают друг другу. То есть фермеры готовы принять таких людей, путешественников, и показать им, как это работает, как это устроено, а люди помогают им работать. Поэтому такая система на взаимопомощи, она работает. И поэтому помогает людям развиваться. Это в другую жизнь окунаешься, как будто бы, и потом обратно выныриваешь.
А люди уже, например, весь отпуск могут потратить? 3 недели, 4 недели?
Да, совершенно все по-разному. Понятно, что студентам в этом отношении проще, поэтому лето наше
горячее. Все лето. Студенты же на все лето, да?
Да, они могут себе позволить там на 2 месяца там отправиться в путешествие, даже немножко прогулять занятия в сентябре, да, что называется. В отличие, например, от европейского общества, где у них есть такое понимание, такой термин, как gap year, когда ты после школы, либо после вуза имеешь там год промежуточный, чтобы немножко путешествовать, понять о каких-то делах. У нас в России быстрый темп общества заставляет сразу после школы бежать в университет, после университета бежать на работу, и как ни парадоксально, у нас аудитория довольно возрастная. Ну, это, например, там 28-30 лет, то есть это гораздо старше, например, чем европейская, потому что люди уже поработали и хотят как-то окунуться в другую жизнь уже, им хочется немножко путешествовать. И много людей, которые просто увольняются, путешествуют, потом устраиваются на другую работу. Или даже остаются там. У нас есть кейсы, когда люди, например, проезжали помочь в заповедник и оставались там лесником работать. Или когда говорят, какой самый длинный проект, там, ну, вот у нас был пример, когда парень 3 года назад уехал на ферму, до сих пор не вернулся. Не потому, что его там держат насильно, просто потому, что ему понравилось.
Паспорт не забирали, все хорошо.
Все хорошо, да. Он там до сих пор, ему там нравится, работает, живет, как бы получает удовольствие от жизни. Он говорит, что нашел себя, и ему там нравится. Поэтому тут не ограничен по срокам, все по-разному. Ну, а так, в основном, конечно, это лето и такие вот от 2 недель, 2-4 недели средний срок.
А любопытно, ваши предложения, ваш проект для волонтеров, все-таки они рассчитаны, я так понимаю, на студентов, на ту аудиторию, которая действительно может потратить лето, например, побольше времени или менее заняты люди. Есть ли, например, для пожилых людей что-то? Могут ли такие люди для себя что-то выбрать?
Вообще мы сторонники того, чтобы не было никаких ни гендерных ограничений, ни возрастных. Соответственно, это транслируем для организаторов, чтобы они как можно меньше указывали различных ограничений и были открыты к любым предложениям. И это дает свои результаты, например, даже в проектах Русского географического общества, не только для молодежи были ориентированы и набирали возрастных категорий людей, да. Ну и так мы можем говорить, что есть проекты, которые спокойно принимают, на самом деле, пенсионеров. Почему? На пенсии у них есть время, они готовы посвящать себе обществу, у них есть опыт, как некоторые говорили организаторы. Эти люди уже проверенные временем, то, что они пожили то, что знают, и, соответственно, им можно доверить и животных, и детей, и там, так далее. Поэтому есть проекты, которые готовы принимать людей в возрасте. Чаще всего проекты до 18 лет их очень мало, потому что у нас все-таки законодательство с несовершеннолетними строгое, поэтому проектов, которые принимают детей там, до 18, их очень ограниченное количество, но такие тоже есть. Например, там Крымская археологическая школа. А так вот в основном с 18 и до 99. Но пока самый возрастной, который мы зафиксировали, 82 года было женщине.
Ух ты! Откуда женщина, чем занималась и ну, как она прошла этот путь?
Сейчас движение серебряных волонтеров активно развивается. На самом деле есть и центры, здесь они сейчас друг с другом общаются, и это прям такая сила, которой можно и нужно считаться. Она была из Москвы.
А чем занималась?
В жизни раньше была педагогом, а сейчас на пенсии. То есть...
А в проекте? Какой проект выбрала?
В проекте на ферму. То есть ей просто захотелось вот из каменного мешка там большого мегаполиса окунуться в этот такой природный объект. То есть на Алтае прекрасно себя чувствовал.
Давайте подробнее тогда поговорим о направлениях. Как лучше поступить? Возможно, выделим 3-4 направления, которые вам кажутся самыми актуальными на сегодня или самые популярные, которые есть у вас в проекте. Какие?
Вообще, я, конечно, не равнодушен к археологии как историк, соответственно, мне нравятся археологические направления.
С этого вообще для вас проект начался, собственно, это подтолкнуло, натолкнуло, точнее, на мысли ваша археологическая экспедиция, что можно как-то другим людям предложить что-то подобное.
Да, мы гордимся тем, что у нас, в принципе, наверное, самый большой список археологических экспедиций, которые можно найти, вот по возможностям, даже вот институт археологии Ирана, археэкспедиции, экспедиции университетские, экспедиции Эрмитажа, вот у нас тоже появляется, то есть география большая. Вот если по направлениям, то, например, мне нравится археологические экспедиции на юге, да, хотя можно и в Ханты-Мансийском округе экспедицию поехать, у нас есть такие предложения. Но, например, Крым, либо, получается, там, Астрахань, мне кажется, очень такие заманчивые предложения, и очень красиво мы там были, и тоже нравится. Или Воронежские археологические экспедиции, Костенки. Это возможность недалеко уезжая, как бы окунуться вообще в неолит и посмотреть, как выглядит стоянка неандертальцев, и при этом после раскопа купаться в прохладном Доне, который течет рядом совершенно с раскопом. Это очень такое вот интересное направление. А географически у нас очень сильно сейчас развивается Камчатка. Очень
заповедники, много... опять же таки, я так думаю. Или есть что-то еще, возможно?
Ну, во-первых, там, да, там есть Кроновский заповедник федеральный, Кроновский, и есть Национальный парк вулкана Камчатки. Очень хорошие наши партнеры, мы с ними не первый год работаем, и у них есть предложение. Есть Командорский, вот буквально на днях сейчас заканчивается прием на Командорские острова, заповедник, это еще дальше, чем Камчатка. Наверное, самая дальняя точка, которую можно попасть в России, вот самая восточная по нашему проекту, поэтому всем, кто заинтересовался, рекомендую обратиться на сайт gusurfing.org. Это прям суровая острова.
Что там нужно делать? Давайте сразу выясним, а то все заинтересовались многие. Может, там невыносимые условия труда?
Нет, там вполне себе выносимые, но суровые, исходя из того, что это жизнь на практически там необитаемых островах. То есть, ну, это деятельность с помощью в организации заповедника, начиная там от подсчета следов животных, такие даже есть задачи, например, до того, чтобы организация хозяйственной деятельности, там, рубить дрова и так далее. Вот, тут подробнее можно на сайте посмотреть. То есть, это гендерно, на самом деле, я считаю, что не стоит различать, это подходит для девушек, для парней. А на Камчатке еще, кроме национальных парков и заповедников, активно развивается туризм, соответственно, так называемые появляются глэмпинги, то есть это гламурные кемпинги. Mm-hmm. Это возможность отдыхать на чистом воздухе, на природе. И вот в глэмпинге администраторов как раз именно через нас очень хорошо набирают на Камчатку, потому что это возможность пожить там на Халтырском пляже там несколько месяцев, объездить все вулканы вокруг и не заплатить за это ни копейки. Это, учитывая, что это дорогой довольно в России туризм, это такая возможность, за которую многие держатся. Вот, и, например, то же самое, как я уже говорил, школа серфинга есть, Quicksilver, который приглашает волонтеров, и там можно заниматься совершенно разными вещами, одновременно учиться кататься на доске.
И помогать как-то в этой школе что-то делать.
Ага. Есть, или строить, например, какие-то технические сооружения.
А механика проекта внутренняя как устроена? Потому что, вот, насколько я понимаю, все равно волонтер должен, например, оплатить дорогу, к примеру. Это самая главная статья расходов. Все остальное там внутри берут организаторы. Это так?
Чаще всего так. Мы вообще являемся площадкой, маркетплейсом, на которую есть возможность организаторам выставить свое предложение, то есть заполнить определенную анкету. И, соответственно, наша задача свести их напрямую, то есть людей, которые хотят поехать, путешественников, волонтеров, и которые готовы их принять, хосты мы их называем, там, хозяева, вот, организаторы, с тем, чтобы они общались напрямую. И была главная наша задача, чтобы вся информация была доступна для всех, и вся была правдивой. Чаще всего, да, проезд оплачивается самостоятельно путешественником, ну, в связи с тем, что это дорогостоящая история, и теряется всякий смысл кому-то другому это оплачивать. Есть исключения, когда проекты устраивает какая-либо организация при помощи гранта крупного, там, например, фонда президентских грантов. У них есть такая статья расходов, заложенная из государственных средств на поездку волонтеров. Либо, например, когда это крупные организации, там, по типу Русского географического общества, у них тоже есть возможность финансовая обеспечить поездку таких вот помощников, вот, например, в национальные парки и заповедники. Поэтому смотреть нужно, вот, если вы готовы платить, то можно добраться тоже разным способом. То есть, на самом деле, нужно понимать, что не обязательно лететь первым классом, а у нас есть путешественники, которые добирались там и автостопом там до Байкала и так далее, и прекрасно себя чувствовали. То есть, здесь уже исходя из ваших возможностей, возможностей. Тут нужно понимать, что в любом случае, если вы хотите путешествовать, вам придется ездить. Это статья затрат, которой нельзя избавиться. А что говорить про те вещи, которые предоставляют организатор, они тоже очень сильно разнятся. Где-то организаторы полностью сами готовят для волонтеров, где-то волонтеры просто получают набор продуктов, как бы и готовят, например, на костре. Там заповедник такой часто бывает. Там.
Романтика, опять же, которая может привлекать.
Место проживания тоже различно. Где-то это дом, где-то это предоставляется палатка, например, если это, опять же, заповедники территории. Где-то это действительно красивый шатер хороший, там этот на природе, прямо на берегу океана. От организатора к организатору отличается. Ну, мы нацелены на то, что все-таки люди, которые так путешествуют, они любят путешествовать. Наша задача показать варианты, какие есть, и чтобы люди выбрали тот, который им подходит, потому что вариантов много, и нужно, если вы готовы к палатке, можно выбрать с палатками. Если вы не готовы к ним, то есть проекты, которые есть размещение в комфортабельных условиях. Это основные, как бы, вот такие вещи. Но опять же, часто организаторы для волонтеров своих, для помощников добровольных организуют различные программы. Мы им тоже своих методических рекомендаций рекомендуем делать. Например, там поездки в достопримечательности региона, там, либо какие-то мастер-классы, то есть для того, чтобы был взаимный обмен. То есть чему-то учатся и что-то получают сами путешественники, ну и организаторы тоже что-то получают.
Вкладывается как-то тоже в эту программу, чтобы она была насыщена и интересна.
Да, наш принцип – это принцип взаимности. Опять же, чем больше появляется проектов у нас на сайте, тем больше возникает конкуренция за хороших путешественников, соответственно, чтобы к тебе приезжали лучшие и делали все хорошо, и ты был доволен, и не только из России, да, например, путешественники, то ты должен как-то поддерживать свой класс,
так сказать. А вы несете какую-то ответственность за то, как эти люди проводят время, фактически на том объекте, который вы им порекомендовали и на который вы их устроили?
Вообще, можно сказать, что всю эту деятельность регламентирует закон о добровольчестве, при котором именно организатором добровольчества является принимающая сторона. Мы оказываем информационные услуги, соответственно, и все рекомендуем. У нас есть специальный, например, видеокурс для волонтеров на YouTube и вообще на сайте, который можно пройти. В коротких 5 роликах, там по 8 минут рассказано все, как правильно делать. Это для организаторов такое есть. И рекомендуем подписывать договор с организатором и волонтером. Мы говорим, что лучше подписывать договор с организатором. Это документ, который существует в рамках законодательства и который защищает ваши права. Но и организаторам мы тоже рекомендуем подписывать договор, чтобы все вопросы были правовые правильно решены. Ну, кроме всего прочего, да, есть еще там закон о персональных данных и хранении и так далее. То есть это все учитывается.
Илья, ситуация с закрытыми границами, с локдауном, весь этот год, мне кажется, вверх тормашками все перевернуло в туристическом вообще бизнесе, а вот вы рядом... Вы тоже работаете с волонтерами, которых отправляли, я так понимаю, вообще по всему миру. Как у вас?
Вообще, нам, конечно, во многом повезло, что мы не коммерческая организация, нам чуть проще, чем другим. Вы правы, то, что мы отправляли за рубеж, у нас вообще больше 100 стран представлены проекты, и сейчас они тоже, некоторые из них работают. Здесь можно сказать следующее. Первое. Долгосрочные проекты, типа Европейский корпус солидарности и так далее, они продолжают работать, потому что они признают, что человек приезжает надолго, соответственно, у него есть возможность адаптироваться, пройти все необходимые процедуры для прохождения границ, там, карантин и так далее. То есть, если вы там больше 6 месяцев едете. Вот именно здесь волонтеры даже выручают. Если вы хотели посетить Латинскую Америку, то можно поехать, например, в Латинскую Америку как волонтер. Просто долгосрочная история. И через с помощью гудсерфинга это становится более доступным, чем если вы не платите как минимум.
То есть, даже сейчас.
Да, это возможно. Долгосрочно и возможно, потому что это возможно преодолеть некоторые процедуры, да, необходимый карантин и так далее. Краткосрочные проекты, конечно, в основном в Европе, они сейчас пока отменены, и, соответственно, они будут позже там реализованы, как бы все партнеры заявляют то, что просто когда необходимые с различных ограничениях спадет, они будут продолжаться. Это первое. А второе, то, что на самом деле это позволило и российским путешественникам, прежде всего, обернуться на свою сторону. Мы замечаем, как бы не только даже по собственному проекту, но и вообще на развитию туристической отрасли тех регионов, куда мы отправляем гудсерферов, то, что очень сильно активизировался интерес русских путешественников к России. И что самое главное, это не касается только таких раскрученных мест, типа Байкал, там, Камчатка. Появляются огромные туристические проекты на Адыгее, там, Большой Тхаш. Там,
вот это... любопытно, да. Вторая сторона, в принципе, всегда существует, обратная сторона медали. И я так понимаю, что в вашем случае это обратная сторона медали, это то, что интерес к волонтерским проектам внутри страны вырос в разы. И какие-то места, которые, возможно, до марта 2020 года даже не подозревали, что они это могут, вдруг сейчас принимают много людей.
Да, это хороший стимул, на самом деле, как это странно бы не звучало, так сегодняшнее положение дел для развития местных туристических отраслей. Притом не в каком-то глобальном смысле при помощи государства, там, региональных властей, а именно вот люди самостоятельно начинают понимать, что есть запрос, начинают активизироваться, такой бизнес.
Давайте пример какой-то. Вот менее, скажем так, привлекательный какой-то объект до карантина и превращается в удачный кейс сейчас.
Но если вот, например, мы говорим про Ергаки, вот я не знаю, насколько вам знакомо это название, вообще это на юге Красноярского края один из самых по красоте, наверное, сумасшедших видов, которые только видел в России, это уж точно, в мире, мне кажется, тоже, который практически никому не известен в широком плане. То есть это люди, которые путешествуют, там еще знают, да, такой-то такой отрок западных стоян, по-моему, как раз. Юг Красноярского края, недалеко от Хакасии, горный массив небольшой, сумасшедшей красоты. Сейчас я знаю то, что там как уже практически все возможности забиты по-волонтерски. Или те же самые Командорские острова, или Курильские. Вот Курилы сейчас — это новая Камчатка, так скажем.
Ух ты!
Вот, потому что Камчатка уже становится на какие-то такие туристические рельсы, понятно.
Набирает обороты.
Набирает обороты, становится уровня, уже, да? Что-то такое обыденное, а люди же хотят что-то особенное. Курильские острова — это очень особенно. Там те же самые черные пляжи, те же самые вулканы рядом, но еще это все кругом опоясано теплыми источниками и джунгли вокруг. Вот, и еще японские катакомбы, да, и маяки стоят, как бы, и туман над Тихим океаном, и вдалеке видно Японию, да. Поэтому сейчас у нас наши партнеры тоже развивают направление там на Камчатке и вот на Курилах очень активно, это Сахалинская область. К ней сейчас большой интерес. В этом году, я уверен, у нас уже много людей
едут. Тоже заповедники. Направление в основном там заповедники. Вот. Или даже есть еще фермерское, вот, например,
что,
тоже,
да, наверное. Да, что можно сказать, даже не фермерское, а то, что люди вот сейчас вот с помощью наших гудсерферов организуют много туристических станций. То есть, как бы, действительно, как бы, понимая, что есть спрос на туризм, нужно построить, например, туристическую станцию какую-то определенную на маршруте. И вот есть такой способ, приглашают добровольцев, типа, давайте вместе построим, поживем, вы там как раз
некие поживете. Экологические маршруты, да, туристические маршруты, да, для того, чтобы это были тропы удобные в, да, будущем, да, для тех туристов, которые фактически уже за деньги приедут и будут там отдыхать, да, и узнавать, что
очень для себя. Много гудсерферов сейчас привлекают именно в развитие туристической отрасли. Это, например, в Бурятии, там очень много хороших маршрутов. У нас, если Байкал с Ирус, в основном, как бы, у всех большинства людей с Иркутским областью, там, так далее, да, то с Иркутском, там он-то Ольхон, а Бурятский берег, он, мне кажется, на самом деле даже интереснее. Красивее там. И все больше и больше тоже появляется туристических мест, и туда привлекают гудсерферов, чтобы их развивать там. Или плата Путорана. Плата Путорана тоже, Путоранский заповедник сейчас активно строится, там различные туристические тропы, и Кавказский заповедник. То есть сейчас уже везде, не только заповедники, вот именно туристическая отрасль очень сильно начинает в это вкладываться, развиваться там, и вот на тех же самых Курильских островах ждут именно для развития туристической отрасли.
Мне кажется, что нельзя такой вывод делать, наверное, но, в принципе, я слышу какой-то такой очень хороший настрой, и несмотря на то, что сложилась эта ситуация, достаточно непростая, туризм в России развивается, и какое-то новое направление вам удается тоже охватывать с волонтерами. И, может быть, даже прям пожелать, чтобы это не прекращалось, даже если будут открыты границы, они когда-нибудь наверняка все-таки откроются.
Спасибо, да. Ну, я думаю, у нас уже в России люди распробовали хорошо, на самом деле, Россию, и вряд ли это уже остановить даже открытой Турции.
Ну, здорово, будем надеяться и будем рады услышать о ваших достижениях. Еще пригласить вас еще к нам, чтобы вы рассказали, как дальше, что развивается.
Спасибо, будем рады. Ну и приглашаем всех слушателей Радио Спутник отправиться в свое путешествие со смыслом в этом году вот, через сайт Гусерфинг.орг.
А я напоминаю, у нас в гостях был Илья Попов, основатель сервиса волонтерских путешествий Good Surfing. Мы прощаемся с вами, встретимся на следующей неделе с новым героем. Пока!